Говорит Радио Свобода. У микрофона Елена Фанайлова. Вавилон, Москва. Политическое кабаре эпохи Инстаграма, искусство в эпоху гибридных войн и фашизоидных режимов. В первой части этого радиочаса мы повторяем программу «Свобода в клубах». И это разговоры свободных людей в свободном формате в дружественных нам кафе. Первое из этих пространств – легендарный проект «Аги» на Потаповском переулке.
Революционный гламур. Повтор 2005 года из клуба «Проект Аги». Каким образом и почему в глянцевых журналах России стали публиковаться репортажи из Беслана и истории политического протеста? Обсуждают труженики гламура времен его расцвета. Ксения Соколова, редактор спецпроекта журнала GQ. Юрий Сапрыкин, главный редактор журнала «Афиша». Андрей Карагудин, старший редактор журнала «Гламур». Искусствовед Екатерина Дёготь, на тот момент колумнист журнала «Большой город». Николай Клеменюк, редактор журнала «Форбс». И независимый журналист Алексей Шведов. Никто из собеседников не остался в глянцевой прессе. Двое живут ныне в Германии, уехав по политическим причинам. Алексей Шведов умер от сердечного приступа через несколько месяцев после этого разговора.
Первый вопрос. Совместны ли слова «революция» и «гламур» как «гений» и «злодейство»? Екатерина Дёготь.
Мы можем говорить о том, что гламур коммерциализирует революцию. Естественно, он коммерциализирует все. Но остается небольшая надежда, что, может быть, революция может революционизировать гламур. А вообще-то для меня, честно сказать, очень интригующим является понятие «гламурная пресса», потому что вообще нигде в мире, честно сказать, хотя и есть такой журнал «Гламур», это не употребляется. У нас, конечно, с такой характерной для нашей страны наивной откровенностью. Мы прям сразу говорим, у нас коммерческий журнал. Он пропагандирует образ жизни, да, в то время, как во всем мире журналы типа «Эль», там, «JQ» и разные другие все-таки говорят о себе как об общественных журналах, да, пусть даже, разумеется, они обладают значительной частью рекламы, но без рекламы никакое издание практически существовать не может, поэтому мы говорим об общественных журналах, и если общественный журнал проявляет интерес к общественной проблематике, здесь, в общем-то, ничего странного нет.
Спасибо, Екатерине Дёготь. Ксению Соколову я бы хотела послушать сейчас.
Глянец в России обычно до последнего времени он действительно старался игнорировать реальность, потому что это была некая сказка на ночь, которая рассказывала о том, какая может быть действительность, если в ней все будет идеально хорошо. И любой такой проект был герметичен. Вот сейчас мы видим, что что-то меняется, потому что эта герметичность нарушена, и она нарушена именно за счет того, что в этот глянец попер реальный мир, так или иначе. То есть глянец разгерметизировался, так будем говорить.
Хорошо ли это для глянца, как он есть? У Андрея Карагудина есть соображения?
Я, честно говоря, не думаю, что это хорошо. Мне кажется, что это некое нарушение законов жанра. Есть какая-то общественно-политическая печать. И если вы хотите писать проблемные материалы, для этого есть все возможности.
Окей, Андрей Карагудин, Николай Клеменюк.
В общем, это очень правильно, что говорит Андрей Карагудин. Другое дело, что общественно-политическая печать по разным причинам со своими задачами не справляется, или ей мешают, или она боится, это раз. С другой стороны, если кто-нибудь видел витрины магазина, скажем, «Луи Виттон», накануне праздника, скажем, «День Победы», то в этой витрине висит абсолютно стилистически чуждая магазину «Луи Виттон» агитка с надписью «Дорогие ветераны, поздравляем вас!» Или там «Да здравствует день города! Ура, ура!» Потому что у нас реальность общественная и реальность там красивая и модная перемешана самым печальным образом. Конечно, в более или менее нормально функционирующем обществе довольно важно, какой человек носит галстук, пахнет от него приятно или не очень, там, какое он пьет вино и так далее. Но если ты избран в парламент в результате каких-нибудь там манипулированных выборов и ведешь там себя как последняя свинья, и тебе приличный человек не подаст руку, то совершенно все равно, какой на тебе повязан галстук. Вот этот вот диссонанс, собственно, и врывается в издание галстуками призванные заниматься.
Спасибо. Это был Николай Клеменюк. Алексей Шведов готов.
У меня просто короткая реплика, что была идея, что, значит, пишите в общественно-политические журналы. Их аудитория – это не та аудитория, которая способна что-то покупать, которая способна тратить деньги. То есть они либо выше по имущественному цензу, либо ниже того самого среднего класса. Глянцевые издания попадают в эту нишу.
Екатерина Дёготь, я даю микрофон.
Вот то, что Николай сказал, меня заинтересовало, что на витрине магазина «Луи Вуитон» висят очень диссонирующие с ним плакаты, связанные с юбилеем Победы. Да, потому что эти вещи у нас находятся в каких-то разных регистрах. Да, вообще всякие размышления по поводу Победы в войне, войны, да, истории 20 века у нас отданы какой-то такой официальной, там, или официозной, какой угодно, городского уровня идеологии, а магазин «Луи Вуитон» должен обеспечить нас, значит, каким-то невероятным количеством сумок и всего остального. Но это не должно быть так. Люди, которые посещают магазин «Луи Вуитон», должны тоже знать о том, что у нас была война, и какие-то связанные с этим размышления должны приходить в их голову.
Спасибо, Екатерине Дёготь. Андрей Карагодин.
Я могу как бы ответить за свой журнал, за журнал «Гламур». Ведь что мы делаем? Да? Мы из месяца в месяц рассказываем молодым девушкам каких-то новинках моды косметики, но не только. Мы учим их, как вести себя, даем советы по психологии, по устройству своих карьерных, рабочих дел. Советы, несомненные, которые мы импортируем из западной жизни, из жизни Америки, из жизни Европы. И мне кажется, что не помещая даже никаких репортажей, таких, знаете, лакримогенных, слезовышибающих, на такие жесткие, как бы, социальные темы, именно настаивая на этой линии вот этого импорта с Запада, определенных моделей поведения, свойственных западной девушке, мы добьемся едва ли не большего.
Вот это была формулировка Андрея Карагодина. Кто-нибудь будет ему отвечать? Юрий Сапрыкин.
Лен, я хочу вот вспомнить ваш текст в журнале «Критическая масса», где вы писали о гламуре как о выражении инструментального европейского сознания. Штука в том, что это действительно такой медиум, который решает некоторые вполне понятные, четко сформулированные задачи. И то, что мы сейчас видим там в GQ, в Афише и где-то еще, это вещь, которую и GQ, и Афиша могут позволить себе до известного предела, к счастью или к сожалению. Это скорее связано, по-моему, с там, кризисом среднего возраста у некоторых людей, которые работают в редакциях, которым стало стыдно за то, что они занимаются ерундой в течение многих лет, да, вокруг происходит черти что, а не с попыткой как бы переделать принципы, на которых строятся эти журналы. Переделать их действительно невозможно. Человек, который покупает GQ, в конечном счете хочет узнать про ботинки и про галстуки, а человек, который покупает Афишу, в конечном счете хочет узнать про то, в какое кино ему пойти. Если на обложке Афиши появляется Эдуард Лимонов, как цинично это ни прозвучит, он появляется там потому, что про него сейчас интереснее, чем про остальных, потому что все остальные стухли совсем, а Лимонов живой. Но мы не можем переделать GQ и Афишу таким образом, чтобы они превратились в боевой листок РСДРП.
Спасибо Юрию Сапрыкину. Николай Клеменюк.
Я боюсь, что, затрагивая то, что мы сейчас назвали революционными темами, глянцевые издания, издания стиля жизни, вовсе не выходят за рамки формата. Если там общественно-политическое издание работает, не знаю, в системе координат, там правда, неправда, общественно полезное, не общественно полезное, ну, что-то в этом духе. Там Афиша работает в системе, допустим, интересно и неинтересно, GQ работает в системе там круто или отстойно, То, о чем мы говорим, прекрасно во все это вписывается. Конечно, Лимонов в 150 раз интереснее, чем любая передача на первом, втором, третьем, четвертом канале российского телевидения, не говоря уже там про, так сказать, общественно-политическую жизнь. Точно так же, как можно агитировать там избирателя за то, что партия такая-то приносит исключительно вред, а другая приносит исключительно пользу, потому что там удваивают или не удваивают ВВП, точно так же можно говорить, что не надо голосовать за Единую Россию, потому что Единая Россия – это отстой. А вот Ходорковский, который за свои убеждения сел в тюрьму, это круто. Это прекрасно вписывается в заданные рамки, никакого нарушения системы здесь нет. Точно так же, как нет никакого диссонанса с тем, что круто там носить такой вот галстук, и не круто там, не знаю, болевать в подъезде.
Единая Россия – это вот материя, о которых можно говорить в категориях круто и отстой, что от этого кому-то будет польза.
Когда они, так сказать, в силу особенностей нашей жизни выбились в эти категории, когда мы про это говорим, про это правильно писать. Мы, так сказать, уделяем внимание пиджакам и галстукам, там, винам и всему прочему значительно меньше сейчас, чем там, мы это делали 5 лет назад или 7 лет назад, когда казалось, что жизнь налаживается и будет налаживаться помимо нас, что этим занимаются люди, которые должны этим заниматься, потому что они там так решили, потому что это им интересно. А нам интересно другое, например, там, кино, дизайн, те же самые галстуки. То теперь нам вдруг стали безумно интересные вещи, которые мы считали раньше, так сказать, прерогативой профессионалов.
Спасибо, это были Николай Клеменюк и Юрий Сапрыкин. Алексей Шведов.
Я просто хотел напомнить, что здесь же уже прозвучало, что большая часть журналов, которые у нас создаются, которые мы называем глянцевыми, да, в своих оригинальных западных изданиях, себя позиционируют как общественно-политические. Вот я был в Беслане, да, и вот визуальная даже картинка, вот то, что я видел, этих женщин, эти похороны и так далее, где Мари Клэр, где Эль? Это абсолютно их тематика. Там нету крови, там нету грязи. Это человек, женщина, которая совершает подвиг, да? Это очень красиво на самом деле. А вопрос, влияет это, не влияет на тираж, скажем, появление таких публикаций, это вопрос уже мне хотелось бы услышать ответ у тех, кто пишет.
Екатерина Дёготь.
Вы читаете западную, так называемую, глянцевую прессу, потому что я тоже ее читаю, и я знаю, что такие события происходят, на первую полосу попадают этих изданий. Это эти издания, которые, несмотря на то, что они успевают и научить девушек, какие там им колготки носить, они успевают также и рассказать о том, что происходит в мире, и высказать свое мнение, и считать себя каким-то органом, который на что-то может воздействовать. Мне страшно понравилась идея Карагодина о том, что глянцевая пресса – это такое как бы снотворное, потому что, прочитав его, девушка не пойдет ничего взрывать. Она вообще никуда уже не пойдет, да, она заляжет на диван навсегда и будет читать это. Ну, потому что речь не о том, чтобы остановить ту, которая собирается что-то идти взрывать. Речь о том, чтобы мобилизовать ту, которая еще может что-то сделать, чтобы этому противостоять. Вот это позиция, которую наши глянцевые прессы не представляют.
А я бы поставил по-другому вопрос. Речь идет о том, чтобы научить человека думать самостоятельно, принимать решения, да, читать, слушать.
Понимаете? А действовать как насчет этого?
Рублем.
Ну, понятно.
Николай Клеменюк.
Да, собственно, те женские журналы, о которых сейчас зашла речь, они расцвели 50-е, 60-е годы, когда лифчик или противозачаточная таблетка были символом общественного протеста. Эти журналы возникли вполне как протестные издания. Точно так же, как большинство мужских журналов, за исключением GQ, который с середины 18 века издается в разных вариантах непрерывно. Так что, так сказать, общественный вызов ничуть не чужд этому виду прессы. И просто, так сказать, разные общества и разные власти имеют в разных странах разные раздражители.
Революционный гламур. Архив передачи «Свобода в клубах» 2005 года.
У меня такой вот простой, да, вопрос, который затронул Алексей Шведов. Вы, Ксения, съездили в Беслан, вы опубликовали материалы в Беслане. У Сапрыкина его редакторы писали такие вполне себе острые социальные материалы как раз о морали и нравственности русских людей во время катастрофы в Южной Азии. Вот как эти публикации повлияли на распространение журнала? Была ли какая-то реакция публики? Была ли, наконец, реакция рекламного отдела? Ведь известно, что рекламный отдел – это главный цензор глянцевой журналистики. Ксения, пожалуйста.
Но вы знаете, на самом деле реакция на «Беслан» меня удивила очень. Первое, что мне переслал рекламный отдел, это письмо от итальянца, который здесь глава представительства компании Procter & Gamble всей в России. Значит, этот человек написал: «Спасибо вам за этот материал, спасибо вам за письмо главного редактора, где этот материал упоминается, потому что нам очень важно об этом знать, мы хотим помогать, и такие вещи ставят на место наше представление о мире вообще». Это была первая реакция рекламного отдела. А как сказывается вообще в принципе там, на деньгах
на тиражах
и тираже? Это сказывается положительно. Это, безусловно, порождает интерес к журналу, который, в общем, в результате занял пустую нишу, пустую, потому что там просто почти никого нет.
Вы имеете в виду нишу, которая пустует в глянцевой журналистике?
Нет, это ниша, которая пустует вообще на рынке СМИ. По телевизору о Беслане говорят абсолютно не то, что там происходит на самом деле и что я там увидела.
Спасибо, Ксения. Тот же самый вопрос к Юрию Сапрыкину. Вот объясните мне такую вещь. Вернулся пафос великой русской литературы на странице журнала «Афиша».
Просто всем очень нравится писать, заполнять белое пространство листа или экрана компьютера печатными знаками. Вот поэтому там так много текстов. Вот, если серьезно, мне кажется, что если бы на месте там репортажа из самолета, летящего с острова Пхукет, стоял бы обзор СПА, денег от этого меньше бы не стало. И это ни в коей мере не вопрос коммерческого расчета или какой-то там хитроумной стратегии. Да, это, опять же, там вопрос скорее совести и, ну, или там желания делать какие-то вещи и не делать другие. Вот, вот поверьте, что в этом нет никакого сговора с рекламодателями, и покамест они на это ни в положительную, ни в отрицательную сторону как бы не влияют.
Спасибо Юрию Сапрыкину. Mm-hmm. Екатерина Дёготь.
Я хотела сказать, что, к счастью, еще существует такое понятие, как репутация, которое не полностью исчисляется как бы в деньгах, которые дают рекламодатели. Поэтому, к счастью, еще не стопроцентно это зависит от того, но то, что как бы репутация журнала «Афиша» велика именно из-за вот всего этого, безусловно, это так, конечно.
Mm-hmm. Спасибо Екатерине Дёготь. Николай Клеменюк хотел
что-то
сказать.
Собственно, все довольно просто. Читатели хотят читать и покупают интересный журнал, и не хотят покупать и не покупают неинтересный журнал. А интересное – это довольно сиюминутная история. И если сейчас людям интереснее читать про Пхукет или про Беслан, чем очередной обзор СПА, то это значит, что мы делаем, и вы делаете в данном случае хорошие журналы.
Николай Клеменюк, Екатерина Дёготь.
Я хочу все-таки прояснить свою мысль. Мне кажется, что ситуация немного изменилась. Дело не только в интересности. Читатели покупают журнал для того, чтобы прочитать точку зрения человека, которым социально близок. Люди начинают читать не просто потому, что им интересно, а потому что вот то, как себя позиционирует, говоря современным языком, автор этой статьи, то, что ему не нравится, то, что как бы вот он выкрикивает, как некий крик своей души, это резонирует в душе читателя. Раньше в его душе резонировала мечта о том, что где-то есть какой-то остров Бали, и он поедет туда отдыхать, а сейчас в его душе резонирует совершенно справедливое возмущение Юрия Сапрыкина по поводу того, как много плохого в нашем городе. Человек читает, ему становится хорошо, слава богу, я не один, есть и другие, нас много.
Спасибо Екатерине Дёготь. Андрей Карагодин?
Вот я тоже внимательнейшим образом изучаю современную прессу, и меня, честно говоря, несколько беспокоит вот это начавшееся заигрывание с леворадикалами, с политическим студенчеством. Мне кажется, ничего хорошего в этом нет. Для чего, на мой взгляд, существует журнал «Гламур»? Я бы хотел верить, что мы учим и стараемся помочь девушкам, молодым, научиться самостоятельно мыслить.
Алексей Мне Шведов.
Короткий вопрос к Андрюше. Андрей, скажите, ради бога, а вот стучало в дверь, вот здесь это слово употреблялось, случился такой ужас, совесть. А еще того хуже, открылась дверь, вошел сотрудник и говорит, вот не могу, чувствую себя обязанным, это я Ксению цитирую, Соколову, надо ехать и писать. Что вы будете делать в двух этих случаях? Первое, совесть постучала в вашу дверь. Второе, в вашу дверь постучал сотрудник, который говорит, надо ехать. Ваши действия?
Ну, вы знаете, я, по-моему, в ладах со своей совестью. А во-вторых, конечно, если перед сотрудником, ну, пожалуйста. Если это будет хороший репортаж, мы его напечатаем.
Ксению Соколову я хочу послушать.
Совершенно права была Екатерина, которая сказала, что все почти западные журналы, так называемые глянцевые, они же допускают общественно-политический формат. Посмотрите на тот же GQ, американский. Постоянные репортажи из Ирака, лагерь подготовки ваххабитов, английский GQ, там репортаж из Афганистана, очень острый и так далее. Вот, там все это есть. Почему этого не должно быть у нас? А насчет конфликта форматов еще, в общем, неплохо написал Валерий Павюшкин. Он написал так, что ты как бы можешь купить себе отличный костюм, очень хорошую, дорогую сорочку пошить на заказ. Но если ты боишься, то у тебя потеют подмышки, и тогда то, как ты выглядишь в дорогой сорочке, в хорошем пиджаке, это не круто, потому что от тебя потом пахнет, потом страха.
Спасибо, Ксения Соколова. Гламур – это такая коробочка, в которой упакованы костюмы, туфли, драгоценности и больше ничего. Это мир, в котором нет места смерти, страданию. Это такой идеальный и выдуманный мир. Но при помощи чего, при помощи каких механизмов вы хотите воспитывать своих читателей?
Мы не воспитываем, мы хотим научить их просто самостоятельно думать, понимаете? О чем угодно. И в том числе и о Беслане.
Как вы собираетесь это делать, если у вас никакого Беслана нет?
Вопрос Николая Клеменюка. Да, как, не информируя ваших читателей о событиях социально-политических, как вы собираетесь их воспитывать?
Ну, у нас есть такой формат, понимаете, социального репортажа. Вот сейчас, например, в очередном номере журнала «Гламур» опубликован репортаж из тоже горячей точки, из Израиля, где тоже взрываются бомбы и льется кровь. Он посвящен тому, что девушка, глава израильского модного дома, преодолев массу бюрократических препон, наняла на работу несколько сотен девушек из палестинских территорий, которые теперь делают одежду с национальной палестинской символикой, которая продается в модных магазинах и бутиках в Тель-Авиве и других израильских городах.
Спасибо, Андрей Карагурин. Юрию Сапрыкину теперь речь отдаю.
Мне кажется, что даже если обращаться к опыту западного глянца, все-таки в обращении к темам, подобным Беслану или там тюрьме Абу Грейб, в этом всегда есть некоторое противоречие с тем, чем эти журналы сами по себе являются. Это когда ты берешь журнал Rolling Stone, допустим, и на обложке у него стоит Бритни Спирс, а внутри репортаж про Абу Грейб, рядом с огромной, предельно комплиментарной, абсолютно сопливой историей про ту же Бритни Спирс, в этом есть некоторая нестыковочка. Во-первых, ни в коем случае нельзя забывать, чем этот журнал по сути является. Во-вторых, в общем, от этой нестыковки и от открытия российским глянцем для себя этой нестыковки, от этого происходит некоторое количество энергии. Почему мы этим всем занимаемся в той или иной степени? Да, потому что это какой-то новый способ делать эти издания, новый способ описывать окружающий мир, который мы только что не вообще открыли, а для себя открыли. Да? И от этого, без сомнения, всем большая радость.
Это был Юрий Сапрыкин, а я лишь добавлю, что, пожалуй, «Rolling Stone» – это журнал, возникший на волне социального взрыва. А мы имеем дело, мы обсуждаем русский глянец, который пришел к нам, по большей части, как калька с западных изданий. То есть мы получили уже некий готовый продукт. И мне кажется, что только сейчас люди, которые делают современную русскую глянцевую журналистику, догадались, если хотите, что можно и так.
Это просто вопрос использования тех возможностей, которые в этом продукте были заложены, да. Но вряд ли стоит обольщаться и думать, что таким образом можно изменить мир или там повлиять на ситуацию в обществе, или кого-то воспитать.
Спасибо Юрию Сапрыкину. Алексей Шведов.
Я просто хотел напомнить немножко истории. Если мы вспомним, когда вот делалось первые глянцевые издания, там «Playboy», допустим, то как раз больше всего говорили о том, что эти издания не будут калькой, да, их первые редакторы, и что самым востребованным будет как раз именно материалы на нашу тематику, мы будем делать, там, не знаю, поездки, репортажи и так далее. На тот момент этот жанр не прошел. Пошла как раз вот эта вот наша модель, это наша русская модель лаковой шкатулки. Я прошу прощения, я еще напомню одну вещь. Ведь проблема всех наших либеральных, левых изданий по сию пору, они же не рыночные. А рыночное издание четко всегда демонстрирует ситуацию в обществе. Есть запрос, нет запроса. И появление каких-то, пусть небольших, общественно-политических дел в издании глянцевых, для меня это очень четкий и очень ясный сигнал, что на это есть спрос.
Спасибо Алексею Шведову. Екатерина Дёготь.
Я думаю, что Ксения в самом начале очень правильно сказала, что свобода слова превратилась в такой эксклюзивный товар. И вот на этом сочетании и родился феномен, о котором мы говорим, что вот вы, наши читатели, такие особые люди, потому что вы богатые, вы можете себе позволить купить наш журнал, и тогда вы узнаете об этом. Потому что так получилась такова экономическая реальность во всем мире, что особыми людьми становятся люди особые в экономическом смысле. осмысленно. Мне это все опять-таки напоминает советскую ситуацию, в которой такой особой сферой была, например, сфера журналов научных. Журналы «Знание и сила» и «Химия и жизнь» были совершенно особыми, в которых можно было прочитать что-то гораздо более свободомыслящее, чем в каких-то других журналах.
Спасибо, Екатерине Дёготь. Николай Клеменюк, пожалуйста.
Символ революции, как известно, нынешний, это Че Гевара, который давно уже не революция, а персонаж на майке. Все просто очень быстро переходит в другую плоскость. Революция или там фронта кончается, начинается красивая картинка.
Вот это было мнение Николая Клеменюка. А Юрий Сапрыкин?
Мне кажется, что этот разговор довольно точно как бы фиксирует картинку нынешней ситуации, в которой мы сейчас находимся. Да? Что будет дальше? Вот это самое интересное. То есть, что будут делать все здесь присутствующие, если там за статьи про Беслана и Березовского издания реально будут закрывать, к примеру? Или что будут делать здесь присутствующие, если вот эта витающая в воздухе как бы революционная ситуация сгустится и превратится в нечто конкретное? Вот пути развития и гламура, и общественно-политической прессы, и всего, о чем нам хочется писать, и того, сможем ли мы об этом писать. Все это зависит от массы вещей, которые абсолютно непредсказуемы.
Спасибо Юрию Сапрыкину. Екатерина Дёготь.
Для меня интересно, как опять-таки для наблюдателя в нынешнем мире, что слово «политизированный», которое, скажем, еще 10 лет назад имело однозначно негативный характер, перестало быть таким. Вот мы говорили «политизированный» в смысле, оно это как советский, это значит политизированный, идеологизированный, значит, это вообще там типа надо выбросить на свалку истории. Теперь это мы так не понимаем. Мы говорим о политизированности как определенной позиции. Как раз здесь я абсолютно готова согласиться с Андреем, что это и есть возможность думать как бы собственной головой. Это и есть политический подход к реальности, как мне кажется. Разумеется, он совершенно не исключенный в рамках глянцевого журнала, потому что даже у девушек, которые любят всякие глянцевые шмотки, масса стоит чисто политических проблем перед ними, и в том числе и в рамках нашего в особенности. И если глянцевая пресса наконец начинает на это обращать внимание, это симптом каких-то очень, мне кажется, важных общественных перемен. Мне хотелось бы надеяться на это.
Революционный гламур. Архив передачи «Свобода в клубах» 2005 года.
Панайлова, Вавилон, Москва. «Свобода в клубах». Слушайте нас в эфире и на сайте «Радио Свобода». Подписывайтесь на наш Facebook, Telegram-канал и Instagram.
Я писатель Александр Генис, живущий больше 40 лет в Америке и столько же пишущий о ней. Я не только рассказываю вам об интересном, важном и оригинальном, но, опираясь на личный опыт, помещаю актуальное в историко-социальный контекст, включая, естественно, русский аспект.
Студия подкастов «Радио Свобода».
Генис. Взгляд из Нью-Йорка. Свободный разговор об американской жизни и культуре. Присоединяйтесь.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Елена Фанайлова. И это радиоверсия проекта «Вавилон, Москва».
В этой части рассказ о выставке современного искусства и политического плаката из Беларуси. Выставка называется «Каждый день», потому что каждый день беларусы искали разные формы протеста против режима Лукашенко. Проходит выставка в огромном выставочном зале под названием «Арсенал» в Киеве, куда вынуждены были перебраться и многие активисты белорусского протеста. Здесь 90 художников и арт-групп, 10 разделов. Все это дает впечатление энергии, силы и высокой изобразительной культуры. Рассказывает Антонина Стебур, одна из 6 кураторов выставки. Дарья, можно я сразу о своих впечатлениях и о каких-то визуальных, что ли, доминантах того, как это пространство устроено, а пространство «Арсенал» действительно огромное, выставка разворачивается как бы справа налево по целой анфиладе, и все начинается с серии плакатов.
Да, одной из первых таких больших стен, которые мы можем видеть, это практически 100 плакатов. Для нас было очень важно не только на уровне плакатов, но и на уровне всей выставки показать, как самые обычные люди, у которых, возможно, даже не было опыта хождения в музей современного искусства, пользуются языком искусства. И что внутри самого инструментария искусства, языка искусства, существуют вот эти вот инструменты для солидаризации сопротивления. И вот если посмотреть чуть левее, то рядом с плакатами будет находиться другая очень важная для нас работа. Это документация вольного хора, которая для нас является и в политическом, и в концептуальном смысле очень важной. Потому что как раз-таки вольный хор, он отображает собой то, как через язык искусства можно солидаризироваться и сопротивляться. Сам хор – это собрание, где нету ярко выраженного соло, то есть любая или любой человек может приподключиться и петь вместе – это действительно солидаризирующая практика, но петь вместе в публичном пространстве – это не только практика солидаризации, но и практика сопротивления. Поэтому вот этот момент, когда наши тела поют вместе, они не только находятся вместе, но еще и противостоят и выражают протест вместе. Поэтому для нас это тоже очень важная работа. Мы видим, как инструмент искусства выходит в массы и становится важным инструментом и важным языком для выработки вот этих самых тактик сопротивлений.
Тогда, раз мы заговорили о пении, есть еще одна выдающаяся довольно видеоработа. Это девушка в бело-красно-белом платье, которая сначала молча стоит на какой-то огромной площади, а потом начинает орать. И понятно, что в этом крике много и боли, и много энергии, и много ярости. А вот что это за перформанс, за что это за видео? Расскажи.
Это работа Яны Шостак «Один крик за Беларусь». И действительно, Яна берет такую форму, всем нам известную, одну минуту молчания. Это форма такой тоже солидаризации в связи с какими-то трагическими событиями, но наполняет ее совершенно другим содержанием. Она фактически ее разрывает своим криком, потому что крик – это не только сигнал того, что события настолько экстремальны, что молчать нету никаких сил, но крик, если задуматься, это еще и довольно табуированное действие в публичном пространстве. И вот наполняя в публичном пространстве криком эту минуту, она, с одной стороны, говорит о том, что сегодня нету возможности молчать, но, с другой стороны, разрывает вот это безмолвное пространство площади вот этим своим криком. И действительно, это очень важный жест и одна из важных работ, потому что на этой выставке все работы соприкасаются друг с другом. Как в звуковом, так и в визуальном смысле нету никаких коробок, нету никаких ограждений, потому что это как с публичным пространством. Ты выходишь в публичное пространство, и ты не знаешь, кого ты там встретишь. Голоса могут перекрывать друг друга, они создают не то что какофонию, но некую полифонию. И для нас это тоже было важно. И, в принципе, крик Яны Шостак, мне кажется, даже если ты не видел его, слышен с любой точки выставочного пространства, что тоже, конечно, крайне важно.
А если про визуальные доминанты, то, безусловно, просто две бросающиеся в глаза – это черно-бело-черный огромный флаг, который развивается при помощи вентилятора, и это черная же скульптура диктатора без головы, которая, и с одной стороны, картонная, и с другой стороны, напоминает нам все доминирующие памятники советской эпохи. И еще несколько красных пятен, таких мощных, прямо вот, если смотреть на всю анфиладу, такие ступеньки красные, и белое полотно, на котором такие огромные красные круги. Ну, давайте с флага начнем.
Это работа Соколовой, которая, и на самом деле интересно, что эта работа не является прямым политическим жестом. Хотя, конечно, когда мы видим ее в контексте этой выставки, естественно, контекстуально мы считываем это как обесцвеченный, реверсивный бел-червоно-белый флаг. И интересно, что в связи с этой работой я вспомнила, что есть работа другого художника, который находится как раз напротив этого флага, Владимира Громовича, который в какой-то момент изобразил БЧБ флаг как бело-черно-белый, решив его цвета. И они перекликаются, и, несмотря на то, что у Владимира эта работа была действительно политическим жестом, эта работа, она не является в строгом смысле политическим. Это более абстрактная работа, и скорее для нее важен вот этот элемент движения флага через вентилятор. И если вы заметите, стоит камера, которая в прямой трансляции отображается на телевизор движение этого флага, и мы видим просто постоянный, очень монотонное движение ткани, абсолютно лишенное смысла. А вот как раз работа «Призрака» Лосовашевич, она, конечно, является очень политической. И действительно интересно, что она очень здорово перекликается между собой с работой, посвященной архитектуре и истории Владимира Громовича, платформы Марины Напрошкиной, вот этими кругами Андрея Дурейко и видео за ней Алексея Толстого, потому что они как-то собираются и эстетически, и концептуально, и политически в один такой очень крепкий узел. И, безусловно, действительно, все очень верно, эта работа отсылает к тем самым монументам, которыми наполнены наши города. И мне кажется, здесь любопытно то, что Алла лишает этого монумента тела, как будто бы любое тело может быть вместо него поставлено. Но мне кажется еще любопытным в этой истории игра с материалами, потому что мы помним, что материал скульптуры — это всегда очень твердый материал, гранит, мрамор, а Алла делает это пальто из войлока. И, безусловно, войлок отсылает к Бойсу, но войлок также отсылает еще и к тому самому невидимому женскому труду. Как мне кажется, тоже это интересная такая оборачиваемость идеологическая. Оказывается, что это очень мягкая ткань, как и ткань идеологии.
Выставка современного протестного искусства Беларуси под названием «Каждый день». Экскурсию для нас проводит арт-критик, куратор Антонина Стебу.
Вообще, выставка во многом про амбивалентность насилия, про то, как насилие может быть невидимым, неосознанным, как им пропитана вся наша жизнь. И насилие силовиков над народом – это одно из проявлений вертикали власти, вертикали насилия, которое вообще пронизывает общество. Я права в этом своем ощущении?
Да, одна из важных частей выставки – это механизмы насилия. И механизмы насилия мы назвали не случайно, потому что, с одной стороны, разумеется, мы не можем игнорировать тему насилия, потому что по количеству на сегодняшний день политических заключенных в Беларуси их больше, чем в России, а население в Беларуси всего 9,5 миллионов. И, в принципе, 0,5% населения Беларуси, просто цифры нам ничего не скажут, а вот, может быть, процент поможет понять. 0,5% всего взрослого населения страны за этот период времени были задержаны. Это огромная цифра. Но при этом мы очень хотели избежать первого эмоционального, эффективного взгляда на насилие, как насилие их против нас. Показать, как в течение многих десятилетий происходили процессы легитимации насилия не только на уровне армии, где существует неприкрытая дедовщина, но и, например, большой пласт работ у нас посвящены теме домашнего насилия, где мы связываем домашнее насилие, политические репрессии, потому что за 2 года до протестов в МВД вместе с негосударственными институциями разрабатывали передовой закон о противодействии домашнему насилию с включением разных международных и местных экспертов и эксперток. Потому что статистика Беларуси очень похожа на российскую статистику. У нас каждая третья женщина подвергается домашнему насилию. И когда закон был разработан, президент был тем человеком, который похоронил этот закон, сказав, что хороший ремень иногда полезен для ребенка. И это момент, как между собой связано политическое и домашнее насилие. Потому что, с одной стороны, домашнее насилие, оно является вот этим самым первым опытом насилия, где насилие становится нормой. Как и в случае с работой «Дамы удобные в быту», такой активистский проект, который как раз работает с темой гендерной дискриминации. Это работа без названия, серия из 4 инструкций. Она была разработана инициативой «Дамы удобные в быту» вместе с феминистскими инициативами для того, чтобы в прямом смысле показать эту связь через язык цифр, через текст домашнего и политического насилия. Но мне кажется, есть и другие работы, как, например, мне кажется, работа «Манифеста» Марины Напрошкиной или ее прекрасная работа более ранняя, по-моему, на 2011 года, но я могу ошибаться сейчас в дате. Такая раскраска «Мой папа президент, что он делает на работе», когда через такой очень легкий жанр, кажется, такой жанр развлекательной раскраски, на нас обрушивается вот обратная сторона политики, которую мы всегда игнорируем, а именно сторона полицейского насилия по отношению к любым задержанным, не только по политическим причинам. Или, например, манифест Марины Напрошкиной, он тоже, безусловно, о том, потому что она пишет «Я хочу президентку, которую тошнит от насилия».
Это лучшая, вообще-то, работа в этом блоке. Концептуальная, прекрасно, опять же, сделанная графически.
Я помню хорошо отдельные фразы из этого манифеста, но тут очень важно еще сказать, что этой работы есть контекст, что, в принципе, Марина отталкивалась от другого, очень известного и в политическом, и в художественном контексте работы Зои Леонарди 92-го года «I want to die as a president». когда она отталкивается от этой работы, она включает белорусские протесты и ту проблематику, которая связана с белорусскими протестами, не только в национальной контекст, но прежде всего в интернациональный контекст, показывая, что те проблемы, с которыми сталкиваются протестующие, общество белорусское, оно очень характерно для общества в целом. Может быть, как бы драма, конфигурации разворачиваются по-разному, но вот этот момент, что у нас есть прекрасный лозунг в протестах «Из черной резины сделана власть» — это с строчкой из песни панк-группы «Контра эль контра». И мне кажется, что вот эта вот фраза, она очень хорошо отображает вот эту вот неприглядную изнанку власти. И отсюда идет эта нормализация насилия, поскольку власть, государство в каком-то смысле может быть понято, да, в таком ключе, как аппарат насилия. Особенно и в Беларуси, мне кажется, очень хорошо видно. Поэтому, мне кажется, так важны строчки Марины Напрушкиной о том, что я хочу президентку, не экономистку, потому что государство – это не обогащение, а забота прежде всего о слабых. И вот это, мне кажется, тоже очень ключевой момент понимания власти не как привилегии. И выстраивание этих самых инфраструктур забот как политическим действием, оказывается очень важным, потому что у нас есть другое концептуальное важное поле, которое называется «живые и уязвимые». Это термин, который мы взяли из тюремных воспоминаний ЛГБТК-активистки Вики Беран, из ее тюремных дневников. И вот то, что мы живые и уязвимые, дает понимание того, что мы должны солидаризироваться. Нам нужно выстраивать те самые инфраструктуры заботы, о которых говорит Марина Напрушкина, чтобы наши хрупкие тела могли выходить на улицу, могли участвовать в повседневной жизни и в политической жизни. И вот эти моменты, они, мне кажется, крайне важны. И если задуматься вообще над протестами, то начало недовольства были как раз связаны не с политическими вещами. Люди начали солидаризироваться, когда поняли, что в борьбе с коронавирусом государство им никак не поможет. Интересно, что начиная с апреля 2020 года белорусская статистика смертности каждый день выдает цифру не более 10 количества смертей. И никогда больше. И люди начали солидаризироваться, они начали создавать низовые инициативы взаимопомощи. Помощи врачам, помощи больным, начиная от того, чтобы шить костюмы, шить маски. Какие-то рестораны давали скорой помощи возможность просто бесплатно приезжать, забирать еду. И я думаю, что вот это вот, с одной стороны, казалось бы, не политическое действие, которое на самом деле является политическим, как низовые инициативы собираться и помогать друг другу, и создали, и были вот этими выстраиваниями вот этих самых инфраструктур забот, и стали вот эти первыми политическими организациями, которые впоследствии выросли в протестные акции.
Выставка современного протестного искусства в Беларуси под названием «Каждый день». Куратор Антонина Стебу.
Антонина, есть три необыкновенно красивых видео. Первое – это такое, я бы сказала, издевательство над миром гламура, который вписан в мир посттоталитарных практик. Это девушка на шпильках-каблуках, которые представляют из себя красные звезды. Можно вполне себе представить гламурную какую-нибудь даму, которая в таких туфлях ходит. Но эта звезда, она просто колет ей пятку. И понятно, что это невыносимая пытка.
И это бешеная астрология, конечно. Это тоже Алла Савашевич, чью работу мы уже обсуждали, вот работу «Скульптурную призрак». И это тоже очень простой жест, потому что, мне кажется, он понятен и без любых интерпретаций. Как раз такие туфли, они, конечно же, идеологичные. Это, конечно, про власть, про идеологию, в которых жутко неудобно не только пятки, но и вот этому железному ободку. Находиться в них совершенно невозможно. И мы в прямом смысле видим, как наши тела протыкают вот этой метафорой.
Это род пытки.
Это правда.
Всей практикой вертикали власти, которая в том числе и мир красоты призывает и таким образом принуждает женщину быть пытаемой.
Я, кстати, никогда не думала, но тут есть еще, конечно, такой важный момент, что уже на протяжении многих лет именно президент Республики Беларусь выбирает мисс Беларуси.
Еще один проект видео, которое я считаю необыкновенно прекрасным, этот плакат может стать причиной моего задержания. Это девушка, которая разворачивает плакат в вагоне метро и с ней коммуницирует окружающие. Кто это придумал и как это снято?
Ульяна Невзорова – это совершенно молодая художница из Беларуси, которая в дни протестов сделала такую акцию. Интересно, что изначально это был гражданский акт. Она спустилась в метро и сделала это в тот момент, когда нам сложно четко провести границу между гражданским высказыванием и художественным высказыванием. Мы видим тело художницы, которое разворачивает этот плакат. Это вот это самое живое, уязвимое тело, которое, тем не менее, оказывается очень сильным. И находясь в этом вагоне метро, где едут абсолютно разные люди, люди, которые не готовы к тому, что сейчас будет разворачиваться какое-то политическое действие, хотя мы привыкли, что в любом публичном пространстве может возникнуть политика, но от вагона метро мы меньше всего этого ждем. И эти люди не могут покинуть это пространство, пока едет этот вагон метро до следующей станции. Они вынуждены каким-то образом реагировать. Она просто создает ситуацию, где происходят какие-то реакции людей. И, безусловно, сам плакат, то, что этот плакат может стать причиной моего задержания, является тоже важным политическим высказыванием, когда любой плакат, без разницы, что на нем написано, пусть даже белый лист бумаги, мы знаем, когда людей арестовывают и дают уголовные наказания за белые листы бумаги, вывешенные на окнах, может быть причиной задержания. И то, как она сгущает политическое высказывание внутри совершенно маленького публичного закрытого пространства, это тоже очень важно. Я думаю, что на самом деле это одна из самых сильных акций внутри белорусского протеста и протестного искусства 2020-2021 года, еще и потому, что при всем том, что мы видим ее одиночную фигуру, это абсолютно не героический перформанс, это не абсолютно не героический акционизм, как бы мы могли бы сказать про Павленского, да? Она не противопоставляет себя обществу, она оказывается внутри него. Абсолютно разные люди, и она среди них. И она достает этот плакат, она дидактически не обращается к людям. Она представляет себя и этот плакат, и больше ничего. И это, мне кажется, поэтому это такой сильный жест.
Еще одно видео кажется мне совершенно прекрасным. Это проект, который посвящается тюремному художнице, да, Наде Саляпиной. И мы просто видим, как человек моет голову. Да? Но это безумно красиво. Как это было придумано и как это сделано?
Ну вот как раз Надя одна из тех художниц, которые отсидели 15 суток. Ее судили за участие в акции «Искусство режима». И здесь она делает эту инсталляцию «Кукольный домик». Среди них, да, есть вот это вот видео о мытье головы. Потому что, мне кажется, для Нади Саяпиной опыт тюремный оказывается не только опытом максимальной фрустрации, но и опытом поддержки и сестринства. Они вместе рисуют, они вместе играют, они вместе что-то делают. И, в частности, они вынуждены решать абсолютно тривиальные бытовые проблемы, как, например, мытье головы. И мы знаем, что мытье головы – это максимально интимный жест. Каждый из нас, кому угодно, мыть голову не позволят. Но в ситуации тюрьмы, ведь этих людей первый, возможно, раз в своей жизни, у вас нет другого выбора. И вот эта максимальная забота друг о друге проявляется вот в этом мытье головы из бутылки. И, безусловно, Надя переводит этот опыт, максимально его, ну не то что театрализируя, это не то слово, но, наверное, максимально показывая вот этот момент заботы, убирая вот все окружение, весь контекст, снимает этот процесс, как одна за другой девушки моют ей голову. И, безусловно, это фактически мытье головы, как я уже говорила, не только интимный, в каком-то смысле и сакральный процесс. И он действительно завораживает. Но и завораживает еще и тем, что это как раз-таки вот эта самая структура заботы друг о друге, что мы можем делать с тем, о чем я говорила, про этот важный термин «живые и уязвимые», о том, что мы настолько нуждаемся в поддержке друг друга, а ведь долгий период времени, когда белорусское общество описывали прежде всего как максимально атомизированное, разобщенное общество. И один из знаменитых лозунгов «Мы не знали друг друга до этого лета», он действительно, вот этот момент знакомства людей друг с другом и солидаризация, она оказывается крайне важным, в том числе и не обязательно на политическом смысле, но и в очень личных вещах, когда мы видим друг перед другом людей. И да, мне кажется, что действительно это видео, оно очень сильное, оно очень эмоционально захватывает, даже в каком-то смысле, если ты не знаешь контекста, оно может оказаться даже очень медитативным. между контекстом и медитацией происходит этот самый разрыв, который тебя ошеломляет, мне кажется.
Там, конечно, надо понимать еще, что это не под душем мытьёт. Мытьё из бутылки,
да,
потому
да.
что воды-то нету.
И там и горячей воды нету.
А очень красивая работа под названием «Бессмертие». Это такие кубики наклонные, что ли. Каждая буква отделена, но фоном этой буквы является история мучений. Это какие-то цитаты старой иконописи. И, в общем, такая очень бьющая по нервам работа. Кто это сделал?
Это работа Михаила Голина. И тут еще очень важен контекст, потому что слово «бессмертен» выбрано не случайно. «Подвиг народа бессмертен» — это фраза, которая как раз-таки выполнена из этих самых красных цветных букв на площади Победы, площади Перемоги, в центре города. И фактически Михаил изымает из всей фразы «только бессмертен», и мы оказываемся в таком подвешенном состоянии, мы не понимаем, кто бессмертен. И отсюда вот этот красный свет букв, и да, Михаил связывает это с вот этими средневековыми изображениями пыток, страшного суда или кругов ада. И мы тоже до конца не можем понять, кто же кого пытает. То есть, с одной стороны, вот эта фраза «бессмертен», которая отсылает нас к какому-то вневременному, вечному параметру, а с другой стороны, вот эта вот череда пыток, которую мы видим, они, конечно, тоже нас очень сильно разрывают и эмоционально, и, конечно, концептуально тоже.
Меня очень интересует вот этот довольно нежный проект. Такая черно-белая инсталляция, которая открывается словом «ложь» или «фолс», которая...
«Форс», «фолс», «фальш». То есть «сила», «ложь» и «фарс». Это работа Жанны Гладко, которая состоит из нескольких проектов, но которая вместе совершенно чудесным образом складно друг с другом работает. Жанна живет на Партизанском проспекте, и в какой-то момент она взяла стекло, нанесла прозрачной клейкой основой вот эти три слова «сила», «ложь» и «фарс». Поставила камеру, которая фиксировала, как протестующие ходят, как едут автозаки, как людей захватывают. И постепенно пыль всех этих событий медленно оседала на клейкую основу, а ветер сбрасывал все, что не было наклеено, и постепенно эти три слова проявлялись. И мне кажется, это такой очень важный момент, как говорит у Жанны, есть такой термин «экзистенциальная пыль», ничто не исчезает. И иногда для того, чтобы что-то проявилось, нужны вот эти самые незначительные усилия. Кстати, возвращаясь к названию выставки, выставка называется «Каждый день». Это не только лозунг, который протестующие выкрикивают, давай такое своеобразное обещание, что на завтра ничего не закончится. Он одновременно и обещание, и поддержка. Но это еще и понимание того, что твое участие в политическом процессе никогда не может быть закончено. Ты никогда не можешь уйти с некой мифической, там, метафорической площади с чувством хорошо выполненной работы. В нормальной ситуации не обязательно это сопряжено с экстремальными выходами в публичное пространство. Политический процесс — это то, где ты должен участвовать каждый день. И мы разговаривали с нашими коллегами из Украины. Интересную мысль они тоже сказали о том, что для них Майдан – это не одноактное событие, а процесс, который происходит с 90-х годов по настоящее время. Для них Майдан не закончен. Поэтому, возвращаясь к работе Жанны, вот эта вот самая пыль, которая каждый день медленно оседала и проявлялась почти монотонно, она тоже оказывается очень важна. Она обретает совершенно другой политический смысл.
Ну, вообще, украинские ваши зрители, с которыми я говорила, они страшно гордятся, что этот огромный и очень впечатляющий проект стал возможен именно в Киеве. А он где-то мог бы быть еще возможен?
Наверное, он мог бы быть где-то еще возможен, но тут действительно у нас есть такая связка с тем, что Майдан для Украины еще не законченный процесс, поэтому, мне кажется, еще живы воспоминания этих событий. Поэтому, разумеется, вот эта эмпатия и сопереживание, она явилась очень важной частью, почему эта выставка именно здесь стала возможна. Я думаю, что, наверное, еще страны, в которых могла бы быть такая выставка, могу предположить, что это, наверное, могла быть Литва, потому что у нас очень близкие связи с ними, Польша, потому что тоже у нас есть вот эти самые близкие связи, но тут я должна вообще на самом деле поблагодарить «Арсенал», потому что команда «Арсенала» Это очень редкая история, когда большая институция дается практически полную свободу и не вмешивается в процесс никаким образом. Это огромное счастье чувствовать такую поддержку.
Выставка современного протестного искусства в Беларуси под названием «Каждый день». Куратор Антонина Стебу.
И это была радиоверсия подкаста «Вавилон, Москва». С вами была Елена Фанайлова. Слушайте нас на платформах SoundCloud и Apple Store. Подписывайтесь на Facebook, Instagram и Telegram-канал «Радио Свобода».
Мое почтение, друзья. Зовут меня Артемий Троицкий. Я меломан, журналист. Музыка на свободе. Это результат моей тщательной селекции талантливой и небанальной музыки самых разных стилей, разных времен и разных континентов. Программа впервые выходит в эфир вечером в субботу, 20:05. Слушайте и не переключайтесь.